Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 июня, сейчас 17.05. Меня зовут Юрий Будкин. Продолжаем эфир. Теперь еще и в Ютубе, не только на радио. Видео тоже есть. Ютуб-канал «Говорит Москва». Подписывайтесь, лайкайте. Обязательно все это нужно делать. И да, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить. 7373948. Прямо сейчас мы будем говорить о том, каковы последствия раздачи гражданам России денег. Набиуллина объяснила эти последствия. И это тема сегодняшнего выпуска программы «Своя правда». До этого по пробкам говорим. 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс в эти минуты. Как предполагается, буквально через полчаса в городе начнутся 6-бальные пробки. Это будет в течение 2 часов, в районе 6 и 7 вечера, а потом ситуация будет нормализована. Что касается срочных сообщений, которые появляются в эти минуты на лентах информационных агентств, во-первых, в ЛДПР говорят, что сообщение о переходе Жириновского осенью в Совет Федерации – это только слухи. Во-вторых, Евросоюз заявляет о том, что введен в действие 4-й пакет индивидуальных санкций против Белоруссии. Туда в список добавили 78 физических лиц и 8 организаций. Еще одно вот. В санкционный список Евросоюза включена Белаэронавигация, которую считают причастной к посадке самолета в Минске. Пока без подробностей, что это значит для функционирования Белаэронавигации, узнаем, видимо, в ближайших информационных выпусках. Далее программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 июня, не только в радиоэфире, но и в Ютубе, в прямой трансляции, прямо сейчас стрим идет, можно смотреть и слушать. Как мы будем обсуждать предложение, заявление Эльвиры Набиуллиной в интервью kp.ru. Глава Банка России говорит, печатание и раздача всем денег не приведет к росту экономики, а только разгонит инфляцию. Она указала, что денежно-кредитная политика Центробанка влияет только на спрос в экономике. Это, кстати, ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложения нет. И будет только рост инфляции вместо роста экономики. Эльвира Набиуллина в интервью kp.ru, а мы поговорим о вреде и пользе так называемых вертолетных денег, если раздачу денег россиянам можно называть вертолетными деньгами. Предприниматель-экономист Дмитрий Потапенко, добрый вечер.
Добрый.
Максим Тищенко, исполнительный директор консалтинговой компании, добрый вечер.
Добрый.
СМС-портал работает, можно через Телеграм и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». К чему, с вашей точки зрения, привела бы раздача денег населению? 3 варианта ответа. К росту экономики, к разгону инфляции и третий вариант – это вопрос для специалистов. Все, голосование идет. Традиционно первым делом спрашиваю участников дискуссии, как бы вы ответили на этот вопрос, если бы принимали участие в голосовании. Дмитрий Потапенко. Итак, к росту экономики, к разгону инфляции или пусть специалисты думают?
Вы знаете, особенно третий ответ меня радует. Это, у людей нет денег, но они же не специалисты. Напоминает это тот самый анекдот. Здесь ключевой же вопрос не только в инструментарии, к сожалению или к счастью, но и в его применении. Проблема заключается в том, что, к сожалению, ЦБ последние годы, ну, точнее, у него он всегда, скажем так, он занимается тем, что он сушит в целом экономику от денег. Как таковую, и там зачищает банки, которые, как ему кажется, там не очень правильные. И в конечном итоге мы сваливаемся в то, что экономика просто недофинансирована. И, конечно, если говорить, ну, там, жестким термином, а давайте всем там раздадим, там, всем бабам по мужику, мужику по бабе и по $1000 в зубы. А вот в таком контексте сама эта мера и в таком исполнении, самое главное, вот исполнение очень важно, оно приведет просто к катастрофическим последствиям именно как раз с точки зрения исполнения. Но людям надо вернуть деньги. И когда вот мы даже обсуждали, я многократно говорил, слушайте, даже денег не надо людям выдавать или там печатать. Начните с простого. Мы даже в этом эфире неоднократно здесь же я обсуждал, что давайте мы начнем с простого. Например, мы не будем с минимальной зарплаты брать никаких налогов. И второе, мы не будем устраивать такого цирка с конями, когда в бюджетной организации мы сначала спускаем деньги, а потом есть еще финансовая служба, которая мы спускаем налоги, которая с этих денег еще отдельно гонит налоги.
Смотрите, чтобы не подменять все-таки тему.
Конечно.
Ведь Набиуллина говорит, если гражданам раздать деньги, курс рубля падает, потому что они переводят сбережения в валюту, бизнес перестает инвестировать. Это я цитирую Набиуллину.
Я понимаю, да.
Перестает инвестировать в развитие, потому что для этого важна предсказуемость на долгосрочной...
Если исходить из этого посыла, тогда, собственно говоря, ковидные выплаты, которые были между, там, скажем... Как это называется? Рабочими-нерабочими неделями, месяцами.
Сохранением заработной платы.
Да, сохранением. Потому что уже с юридического термина такого нет. Так что-то не произошло. Это...
Так, возвращаясь к вопросу, к росту или к разгону?
На мой взгляд, это приведет, если именно в контексте того, как было сделано, просто к росту экономики люди просто банально закроют свои какие-то минимальные потребности.
Дмитрий Потапенко, Максим Тищенко.
Раз уж вы меня так обрезали.
Да. Да, ну, давайте. Смотрите, то есть, да, как бы начну первый, отвечу на вопрос. Я не думаю, что будут выплаты в том размере, действительно, то есть, да, как бы там или спрогнозированные, и действительно, то есть, соглашусь с коллегой, что в конечном счете, то есть, да, как бы не те задекларированные даже деньги дойдут до граждан, которые они могли бы потратить, которые действительно пошли бы в рост экономики. То есть, да, что будет? То есть, будут выплачены какие-то там, ну, грубо говоря, небольшие деньги.
Копейки.
Да, которые, то есть, реально, то есть, да, повлияют на инфляцию. Но, опять же, я не говорю, что это там повлияет как-то значительно, потому что действительно никто не предполагает, там платить, как в Америке, там, условно говоря, там, 800 тысяч долларов в месяц. Здесь просто таких денег в стране нету, то есть, да, казна пустая, мы все об этом знаем. Вот, предполагается какие-то минимальные выплаты, которые, ну, условно говоря...
То есть, то, что может Набиуллина, а если она заплатит, это к росту экономики не приведет, а только
разгонится. То, что не приведет к росту экономики, это приведет к какому-то небольшому разгону инфляции. Да, и опять же, то есть, здесь я еще не соглашусь, что наши люди привыкли любые деньги, которые у них есть, то есть, да, как бы сразу тратить, покупать доллар, или евро. Наши люди уже, ну, основная масса населения уже не может себе этого просто позволить, уже давно. То есть у людей сейчас дают другие задачи, то есть, да, закрыть там какие-то кредиты, то есть провисшие, так называемые, то есть, да, какие-то, то есть, там, ну, на какие-то там текущие нужды потратиться, то есть, да, там, опять же, скоро детям в школу, то есть, хотя там у нас гарант наш, как бы, всем, ну, кто в школу идет, то есть, да, там выплаты делают, но это, опять же, не те суммы, которые хватит собрать школьников в школу, то есть, да, потому что мы все в магазин ходим, прекрасно понимаем, сколько сейчас стоит реально собрать школьников в школу, то есть, да, это уже...
Если эти деньги дают, то это не увеличит инфляцию.
Нет, и эти деньги тоже увеличат инфляцию, просто, опять же, смотрите, для того, чтобы увеличить инфляцию, то есть, да, вот реально, чтобы ее увеличить, то есть, нужно каждому, то есть, да, как бы граждану Российской Федерации выдать, ну, на мой взгляд, как минимум, там, долларов по 500, то есть, да, вот тогда...
Ну, то есть 50 тысяч рублей.
Да, условно, ну, говоря, да, ну, там, 40-50 тысяч рублей, тогда это каким-то, ну, как бы это повлияет, и мы почувствуем это влияние в инфляцию.
Вот тогда пойдет...
А если выдать по 5 тысяч рублей, да, господи, хоть каждый месяц выдавать, мы это не почувствуем.
Так, значит, чтобы раздача
Давайте
денег...
Давайте все-таки интригу сейчас, создадим, да.
Да, да, чтобы это было, ускоряло инфляцию, надо всем по 40 раздать, а чтобы это как-то помогло экономике, поскольку надо раздавать?
Смотрите, а здесь на самом деле нужно немножко действовать не таким образом, не нужно вот этих вот как бы вертолетных денег, уже всем доказано, что эти вертолетные так называемые деньги, то есть, да, как бы они не помогают росту экономики, если их раздать населению, то есть, да, население, еще раз повторюсь, потратит их на закрытие каких-то, ну, таких вот текущих проблем своих, то есть, да, там, кредитных, скорее всего, потому что многие закредитованы у нас население, то есть, да, там уже проблема уже плохих кредитов растет. Нет, то есть,
дай им по 100 тысяч, они начнут вкладываться.
Тоже не начнут вкладываться, то есть, да, как бы вот. Смысл-то в другом, то есть нужно направлять действительно в те сектора экономики, где эта поддержка нужна. Опять же, мы помним, как у нас, то есть, да, была так называемая поддержка, опять же, на бумаге было все вроде бы неплохо, то есть, да, отраслям, которые пострадали в ковид, ну, то есть, да, как бы, ну, опять же, действовали в рамках только акведов, то есть, а смежные отрасли, которые пострадали, может быть, даже сильнее, остались, опять же, то есть, не на плаву, а просто погибли, то есть, да, частично. Поэтому Хорошо. Нужно направлять в экономику.
Максим Тищенко, Дмитрий Потапенко, вот тоже попытаюсь определиться с вами. Вот Давайте. Сколько надо раздать для того, чтобы это разогнало цены?
Инфляции?
Ну да, сколько надо раздать, чтобы это привело к росту экономики?
Ну смотрите, давайте так, у нас закредитованность населения, там цифры у них постоянно начинают шкалить, это что-то в районе 23 триллионов, пусть там Максим меня поправит, но что-то я помню. Просроченная, она уже идет... Ну у них разные цифры, 6-7 триллионов, это чумовые деньги. Я даже думаю, что Максим, ну, так принизил, чтобы инфляция так вот пошла, я бы поговорил бы где-нибудь 1000 по 150-200. Потому что полтинник в целом, ну, скажем так, это, скорее всего, закрытие действительно вот регулярных кредитов, кому-нибудь там детям по телефону купить. То есть инфляция, то есть, знаете, вот я, когда я слушал Максима, я вспомнил, есть такой знаменитый опыт физический, когда берется стакан воды и показывается поверхностное натяжение, туда начинается пускать иголки. Вот 50 тысяч, ну, грубо говоря, то, что сказал Максим, я бы сказал бы так, натянет поверхность воды, но вода не выльется из стакана. Вот 150 начнут мелкие струйки протекать, и там может быть какая-то инфляция, потому что закредитованность чудовищная. И здесь надо наполнять действительно реальный сектор экономики, и, на мой взгляд, вместо того, чтобы...
То есть не давая гражданам, а наполняя...
Я как раз второй частью Марлезонского балета. Вернуть гражданам деньги. Потому что, еще раз говорю, это шизофреническая история, когда с минимальной зарплаты берутся хоть какие-то государственные требы и хоть какие-то налоги.
Это же копейки.
Это не копейки, это неправильно вы оцениваете. Дело в том, что у нас получается? У нас реально... В бюджетной сфере сначала мы спускаем туда налоги, потом сидит финансовая часть, а это компьютеры, места рабочие, это их подбирают, то есть там целый сон этих людей, которые нужны реальной экономике, у нас нехватка рабочих рук, которые потом отдельно перегоняют деньги на те же самые налоги.
Как много людей, у которых минимальные доходы, и которых надо будет освободить от налогов?
Я боюсь, что у нас учителя, врачи, военные, особенно военные части, все сидят на минималке. Более того, особенно касается врачей, у них минималка, еще они работают там на 0,5, на 0,4 ставки. И у них всегда есть финансовая служба, бухгалтерия. Простите, давайте вернем людей.
Мы экономим на этих людях, которые считают эти налоги. Хорошо.
И на тех налогах, которые есть с этой зарплатой.
Виталию, ответьте, а где шкафчик, из которого будете раздавать деньги? Вот 150, когда вы говорите.
Смотрите, если мы говорим о фантазийных раздачах, существует, у нас есть фонд национального благосостояния, раз. Золотовалютные запасы, два. Я уж не говорю
про... И мы раздаем, и вот это не... и только лучше становится.
Умереть мы не вернем. Мы натянем вот поверхность. Ну, поверхность Хорошо. Мы натянем.
Дмитрий Потапенко, Максим Тищенко. Вот смотрите, значит, про шкафчик давайте. Угу. Вот 50, 150. А шкафчик есть?
Есть.
Какой?
Ну, и даже очень хороший, я бы сказал.
То есть, все тот же фонд?
Смотрите,
нет, давайте... там много, Максим сейчас может...
Давайте начнем, то есть, да, как бы с такого, с глобального, то есть, да, как у нас формируется государственный бюджет, то есть, да, мы закладываем, грубо говоря, поступления там налоговые, то есть, да, там, а в основном можно, ну, мы все понимаем, то есть, да, что мы на нефтяной, на газовой игле так и продолжаем сидеть.
Я прошу прощения, извините, господа, у нас есть срочные сообщения, ради которых мы прерываем обсуждение, в данном случае очень серьезный санкционный список. Белорусский санкционный список. Да. Евросоюз ввел санкции против МАЗа, БелАЗа, новой нефтяной компании, еще 5 белорусских лиц. В черный список Евросоюза включены министр обороны, глава Следственного комитета Беларуси, крупные бизнесмены, силовики, члены семьи Александра Лукашенко, а Минфин Соединенных Штатов Америки только что объявил, что в санкционный список США, в свою очередь, вошли КГБ Беларуси и ГУБОПИК Беларуси. Новости продолжают поступать. Продолжайте говорить.
Вот, соответственно...
КГБ обрыдалось.
Ну, это да.
Все мы понимаем, что в бюджет закладывается, причем определенный уровень стоимости нефти и газа. И все мы понимаем, что всегда в бюджет закладывается, то есть, да, как бы, ну, скажем так, не рыночная, а некая прогнозная составляющая, которую рынок всегда обгоняет. То есть, мы закладываем, условно говоря, там, $40, нефть там по 60, то есть, да, и вот это так называют дополнительные доходы, то есть, да, бюджета, то есть, и их направляют, ну, в определенные, так скажем, да, то есть, там, категории, то есть, да, как бы нашей экономики. Вот как раз-то вот эти деньги нужно направить именно в те отрасли, которые действительно в этой государственной поддержке нуждаются. И, кстати, опять же, говоря про то, что как это, то есть, ну, повлияет в конце концов, правильно Дмитрий говорит, людям дайте деньги, то есть, дайте возможность даже людям заработать эти деньги.
Ну, или хотя бы не берите, как говорят.
Да, Дмитрий. Или хотя бы не берите, то есть, это на самом деле очень важно. И по поводу минимальных, на самом деле, я скажу, даже еще больше добавлю, у нас все село, то есть, также находится практически на минималке.
Конечно.
Нет, окей. Все село, то есть, просто... да, как бы, поэтому здесь еще раз говорю, смотрите, вот мой основной какой главный правильный посыл, то есть, да, не нужно, то есть, направлять деньги, лишь бы куда направить, то есть, да, как бы не нужно нам сейчас, там, условно говоря, там, ну, понятно, то есть, да, там, ситуация не очень хорошая, там, на армию направлять, ну, вот отрежьте немножко от армии, например, денег, отрежьте немножко еще от чего-то, направьте действительно в те отрасли экономики, которые будут драйверами, то есть, да, нашего развития.
Просто возвращаясь...
А не просто куда-то вот выбросить понимаю, людям.
Я понимаю, 150 сказали вы. Потом сказали, ну, хотя бы не забираете несколько тысяч просто с минимальной зарплаты.
Вы задали вопрос, что подтянет инфляцию и что было бы правильно сделать? Это разные вещи.
Хорошо, просто возвращаясь к тому, давайте, что инфляцию подтянет 150 на каждого, а вы предлагаете не забирать немножко тысяч на каждого.
Я предлагаю...
То есть, тогда зачем это делать? Что это изменит?
Это изменит принцип...
Кроме рабочих групп.
Не-не-не, это принципиально изменяет вообще саму логику организации, потому что у нас есть еще такая штука, бюджетное правило. У нас очень мало регионального управления. Что у нас происходит, собственно говоря, благодаря вот этой схеме, которую я вам рассказал, когда мы сначала отсасываем в какой-то федеральный центр, а потом по регионам что-то, может быть, и отдаем в зависимости от очень достаточно мутных критериев. И у нас вроде губернаторы большие страшные дядьки, но на самом деле, если они не доедут до соседнего от нас с вами здания, то, в общем, в принципе, они такие: мальчик, это дяденька, дай денежку чуть-чуть, дай, вот, и кто... умеет это делать, а у нас есть Рамзан Ахматович Кадыров, я его просто обожаю. Это человек, который умеет, собственно говоря, взять и сказать: деньги сюда на бочку, иначе, знаете, тут с президента отеля начнут выезжать разные машинки. Вот, и поэтому это неправильно категорично, потому что у нас федеральная огромная страна, и для этого нужно людям денежку вернуть, перестать регионы, соответственно, поддушивать в этой части, и, соответственно, а тех людей, которых я только что сказал, а их это реально это сотни тысяч человек, даже несколько миллионов, которые занимаются вот бумаготворческой работой, то есть еще плюс ко всему банки на этом зарабатывают, потому что каждая транзакция...
Ну, это, да.
Да, то есть мы растим бестолковые абсолютно, на стенках этой бочки, естественно, медок чуть-чуть прилипает. Вот давайте мы очистим нашу экономику от абсолютно бессмысленной работы. И экономику, я еще раз, заметьте, я даже не предложил в эту секунду не включить печатный станок.
Не было такого.
Не раздать кому-то денежку. Я сказал, а давайте
Не забирайте.
Не забирайте, и административными мерами уберем лапки из экономики.
Но вы все-таки говорили про фонд национального благосостояния.
Это, если вы меня ограничиваете, говорите: Дима, вот шикарно гуляй. Я говорю: ну, раз гулять, так я не могу вам отказать.
Смотрите, вам Виталий говорит, но это же наша заначка. Просто если раздавать, слушайте, а не мосты и тоннели строить.
Я дико извиняюсь, заначка на что? Мы хотим похорониться...
На черный день.
А у нас все, у нас когда черный день наступит? Сейчас у нас какой, светлый день?
Слушайте, вот тут, кстати, вам тоже уже неоднократно давайте написали, что уже сколько лет вы говорите о том, что малый и средний бизнес умирает, а он все живой.
А вы знаете, а он, простите, если назвать то, что он так, как он сейчас существует, живой, то я... Если вы ожидаете, что здесь будет выжженная пустыня, то я вас вынужден огорчить. Даже, извините, когда была нацистская...
Плохонький, но такой будет.
Вот, когда существовала нацистская Германия, даже существовали, была, соответственно, оккупация, я вам могу сказать, что работали рестораны. Вы будете удивлены. То есть, если вы ожидаете апокалипсиса в состоянии, что там, не знаю, в стиле, не знаю, Киану Ривса, нет, этого не будет. Малый бизнес и средний бизнес, он великолепная штука, что люди подыхают, а на его сторону приходят другие.
Хорошо, это Дмитрий Потапенко.
Только это ненормально.
Максим Тищенко, тут пишут о другом. Если у людей нет денег, то им сколько ни давай, у них все равно их не будет. Сейчас я попытаюсь найти какой-нибудь из более-менее четко описывая. Вот. Вероятно, население просто не умеет пользоваться деньгами, пишет Love Times. Только если просто дать людям любую сумму, они грамотно распорядиться не могут. Я первое, что приходит на ум, это ваучеры. Ну, извините, но это уже было.
Да, мы это уже проходили, давайте, ну, как это говорит, слава богу, что
теплое
это...
с мягким-то
как-то. Да, что это похоронили, то есть. На самом деле, я абсолютно это говорил, что людям-то как раз и не нужно давать деньги, ну, вот тут раздавать деньги, то есть, да. На самом деле, пример Америки, это очень показательный пример. Там раздавали, то есть, там иждивенцы как были, так и продолжаются. То есть, там уже привыкли жить, называется, на это пособие, ну, и им достаточно, то есть, да, как бы, с учетом того, что там, ну, половина населения вообще работать не хочет. Давайте не превращаться вот в это вот население, которое, так скажем, вторая часть зависят от Америки, которая плохая, как бы, да, для меня, которая иждивенцы. Давайте не превращаться в них, то есть не получать просто так деньги. Давайте, еще раз говорю, давайте дадим нашему населению возможность зарабатывать. А что нужно для этого сделать? Нужно на самом деле направлять деньги, то есть в экономику, в которой реально люди могут зарабатывать. Не обязательно только там.
Ну, что значит направить деньги в экономику?
Смотрите, смотрите.
Ну, вот, да, вот здесь взяли.
Знаете же, есть понятие такое, то есть там градообразующее предприятие. То есть, да, как бы. Оно может быть там, я сейчас не берусь, там говорит, что он там неэффективно или эффективно, то есть, да, потому что мы, если собственник государства, то, скорее всего, неэффективно, если собственник частный, значит, скорее всего, эффективно. Вот давайте, соответственно, вот это же градообразующее предприятие, оно же не одно по себе работает. У него есть смежники, у него есть поставщики, у него есть подрядчики. То есть это те тоже, кто кормится за счет, скажем так, денег, которые поступят в это градообразующее
предприятие. У этого предприятия есть хозяин, и получается, вы даете денег ему.
Ну, почему же ему, то есть,
богатый, да? Богатый будет еще богаче.
У нас, на самом деле, ну, опять же, то есть мы же говорим и декларируем, давайте обеспечивать рабочие места, то есть, да, как бы, давайте обеспечить достойные зарплаты. Но еще раз, давайте подумаем, если государственный бизнес и государственные чиновники неэффективные менеджеры, то почему им нужно давать деньги, чтобы они их, условно говоря, в трубу, опять же, куда-то неэффективно потратили? Давайте лучше тогда дадим бизнесу, который эффективно эти деньги
имеет использовать. Максим Тищенко, Дмитрий Потапенко, бизнес разный бывает. Вот, может быть, градообразующее предприятие, у нас слушатели в основном пишут о малом бизнесе, который точно не градообразующее предприятие. Есть смысл выбирать, кому из них давать деньги?
А с малым бизнесом ситуация должна быть существенно проще. У нас существует 74 программы поддержки малого и среднего бизнеса. Я как предприниматель, даже страшно сказать, омбудсмен по защите самозанятых и микробизнеса, я бы всегда говорю, разогнать... как бы это литературно выразиться. В общем, по всем эротическим адресам. Причина очень простая.
Далеко.
Далеко, да. Угу. Потому что у нас получается, что у нас есть банковские структуры, у которых отдельные свои правила, и которым скручивают голову за то, что она мне, например, как ИПшнику, деньги, ну, им невыгодно банку выдавать. Есть куча 74 контор, у которых иные правила раздачи денег, очень достаточно мутные, которые каким-то образом туда протистекают. У меня продолжение примитивное. Давайте мы правила, которые мы отдали этим куче корпораций, спустим в финансовую структуру, которая умеет делать комплайенс, матерное слово комплайенс, это означает, люди умеют оценивать риски mm-hmm. этой конторки. И пусть финансовая структура занимается всем бизнесом, крупным, малым, всем остальным. Малый и средний бизнес, это, простите, первое, дорогие наши властители дум, это не про налоги, как бы вам это ни хотелось. Малый и средний бизнес, это про рабочие места и то, что они кормят себя и своих клиентов. И если у какого-то, да, тем более самозанятый, упаси Господь, с которых дерут 4,6%, это вообще категорически неприемлемо. То, что он не ходит на биржу труда и не создает головняка всем окружающим, потому что мы все время говорим «государство», ну да. Он не создает головняка мне, как добропорядочному гражданину. И поэтому, если мы говорим о направлении денег, первое, у нас для крупного бизнеса должен быть открыт возможность делать фондовый рынок. У нас фондового рынка нет в принципе. Наш фондовый рынок, если его сравнить с какой-нибудь компанией Apple, чисто случайно, то окажется, что компания Apple может так, поковыряв пальцем в носу, просто просвистеть наш весь фондовый рынок. Газпром, Роснефть, что там у нас еще? Вот весь вместе, просто с неудачным релизом.
И все-таки продолжают писать.
Давай.
Люди у нас живут непосредственно по хотению. Они все закредитованы, о чем вы сказали, и потому нельзя раздавать деньги. Один раз уже давали, в следующий раз они будут воспринимать... Нет, один раз тебе дают деньги, и если даже у тебя не получилось, ты в следующий раз будешь считать, что это должно.
Видите ли, коллеги, безусловно, существует некое количество иждивенцев. Их всегда было, есть и будет. Это нормальная практика, и с этим надо мириться. Это все равно, что вот сейчас я шел на программу, и лежит некоторое количество у вас здесь замечательно есть бомжей. Такой. И вы их между них проходите. Но нельзя сказать, что, например, ведущий говорит «Москва», при этом бомж. Совершенно логично. Или здесь присутствующий. Потому что, в принципе, мы социальные граждане, мы стараемся трудиться. И поэтому оценивать – это другое социальное явление.
Секунду.
Иждивенцы были, есть и будут.
Просто сегодняшние новости. В Нью-Йорке собираются отобрать 40 молодых бомжей для того, чтобы каждому из них по 1250 месяц платить. Тоже ведь подход?
Это тоже подход. Но там про другое. Дело в том, что немножко про
Америку. Говорят, они работу найдут.
Сейчас про другое. Значит, дело в том, что в Америке принцип организации вообще в целом и бомжей, и людей, находящихся на улице, он несколько другой. Я просто немножко в историю был вынужден...
10 секунд.
Тогда расскажу после, если надо будет.
Дмитрий Потапенко,
откуда бомжи в Америке?
Предприниматель-экономист Максим Тищенко, исполнительный директор консалтинговой компании. А у вас другой вопрос. Игорь Маслов, 20 секунд ответить. А почему у работяг в реальном секторе просто нищенские зарплаты, а чиновникам, спортсменам и актерам платят заоблачные деньги. Вот тут вот пересмотреть, и все, проблема будет решена.
Но, опять же, то есть я давно уже говорил, что у нас чиновничный аппарат, к сожалению, то есть только продолжает раздуваться. То есть, да, говорили, что при Ельцине было самое большое количество чиновников. Нет, соответственно, сейчас у нас чиновников это в разы просто больше. То есть нужно резать, то есть как бы чиновничный аппарат очень
сильно. То есть можно в этом направлении.
Нужно.
Осталось только понять, кто. Покажите мне этого человека, проведите меня к нему.
Дмитрий Потапенко, Максим Тищенко, это программа «Своя правда». Напомню, что в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей голосование продолжается. Заходите, находите голосование, голосуете прямо сейчас. Сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем заявление Эльвиры Набиуллиной. Глава Банка России в интервью kp.ru сказала: «Печатание и раздача всем денег не приведет к росту экономики, а только разгонит инфляцию». Мы обсуждаем это не только в радиоэфире, в прямом эфире в YouTube-канале «Говорит Москва». Вы можете следить за этой дискуссией. С нами здесь сегодня предприниматель-экономист Дмитрий Потапенко, исполнительный директор консалтинговой компании Максим Тищенко. И продолжаем голосование, в котором вы можете принять участие, если зайдете в телеграм-канал нашей радиостанции «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. К чему, с вашей точки зрения, привела бы раздача денег населению? Три варианта ответа. Первый вариант — к росту экономики, к разгону инфляции. Это второй вариант. Третий вариант — это пусть специалисты решают. У мэрии Москвы, по-моему, есть такой вариант ответа. Пусть решают специалисты. Вот это примерно такое. Я не думаю об этом. Пусть специалисты решают. Это третий вариант. Все надели наушники, поэтому к нам присоединяются слушатели. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Игорь Владиславович, город Москва. Значит, у меня три таких положения. Первое. Если дать денег, неважно куда, населению или организациям, это точно увеличит инфляцию. Вопрос, разгонит или немножко увеличит, это другое дело. Значит, но то, что увеличит, это однозначно. И здесь важна граница, до которой можно давать определенные суммы, а после которой начнется там галопирующая инфляция или гиперинфляция. И теперь второй момент по поводу...
Если коротко, можно?
Да-да-да, кратенько. Значит, такой анекдот есть. Значит, выходит инвестбанкир из банка, на ступени стоит бабка, говорит: «Милок, дай сколько сможешь». Тот оценивающий смотрит на нее и говорит: «Бабка, я бы тебе дал денег, но ведь ты же их проешь». Понимаете, он понятен в основном финансистам. В чем суть здесь? В том, что надо дать денег людям таким именно для того, чтобы они их проели. Вот это то, что Потапенко говорит. Оставьте им деньги, они не пойдут в какие-то конкретные инвестиции.
Но хотя бы, чтобы проели, нужно дать. Вы про другое скажите. Вот Артем нам пишет: а кто едет в Крым на отдых за 200-300 тысяч? Кто стоит в очереди за ПЦР-тестом на английском языке? Завтра же Турцию открывают.
Ну, стоит. Подождите, ну, вот. Коллеги.
Ну, ну и что, им тоже давать деньги?
Всем давать деньги. Причина очень простая. Дело все в том, что не надо тешить иллюзии, что там, например, в Крым поедет прям, ну, вот мы когда... Это самая-самая простая ошибка наблюдателя, когда мы говорим, вот в Крым, сколько в Крым поедет? У нас загранпаспортов всего 6 миллионов. У нас настолько низкая мобильность населения, что, условно говоря, даже если человек, который купил, дай бог ему счастье, здоровье, за 200 тысяч эту Крым, он больше, кстати, в Крым, скорее всего, не поедет, а поедет в следующий раз в Турцию, потому что ужасы Крыма в этом году, это, конечно, кино и немцы. Но от того, что мы ему дадим, условно говоря, освобождение или денег дадим ему десятку, он богаче от этого не станет. И инфляцию это фатально. Но мы, как государство, хотя бы продемонстрируем, что мы простите...
Ну, это не экономически, это такая социальная история.
А это и важно, потому что у нас с вами есть один очень большой прокак. Прокакана прививочная кампания, она полностью спущена, люди не верят. Слушайте, давайте начнем чуть-чуть выстраивать...
То есть им дай 10 тысяч, они поверят?
Давайте начнем выстраивать такую маленькую ступенечку от того, что мы ошибочно называем государство, к народу. Вот маленькую, Пусть она, пусть хорошо, пусть будет по 2-3 тысячи, но каждый месяц, вот мне понравилось, что каждый месяц.
Хорошо.
Пусть пятерочка каждый месяц падает.
Вера только спрашивает, а вы не боитесь, что за эти слова о Крыме на вас суд подаст Аксенов какой-нибудь?
Он может, конечно, подать, но только я боюсь, что он должен подать на всех тех, кто организовывал отдых, и людей, которые там сейчас отдыхают.
Ну, потому... сейчас-то там вообще отдельная история.
Так, а этот трешак кто создал? Пушкин, Александр?
Мне кажется, погода.
Напомню,
там завтра даже нерабочие дни.
Ну, это отлично.
Дмитрий Потапенко. Так, значит, завтра первые 10 тысяч прилетают в Анталию. Это Нильс Майкл. Действительно, с завтрашнего дня. Максим Тищенко. Вот вам говорят. И тут многие люди уже написали. Одни, значит, деньги проедают, у других денег достаточно.
Ну, смотрите, то есть, да, мы...
Зачем раздавать?
Мы уже давно ушли. Ну, что значит достаточно? То есть, мы же не говорим, то есть, да, как бы...
Тогда, если люди тратят столько на отдых, значит, у них на
все достаточно. Смотрите, мы же не фашистская Германия, которая, да, там, черепа мерила. Вот это хорошее, вот это плохое. То есть, да, это в расход, а это пускай остается. То есть, мы все-таки как бы государство, которое, ну, к народу, скажем так, тянется, то есть, да, как бы, а не наоборот. То есть, да, поэтому как-то делить, вот у этих есть, а у этих нету, то есть, да, ну, как бы каждый заработал. То есть, если они их нечестно заработали, это уже другой вопрос к правоохранительным органам, а если честно заработанные, почему? Да хоть 100 миллионов.
Можно пускай еще давать.
Ну, а почему нет?
То есть, да, хорошо, ладно, Елена Набокова, вы думали, что все забыли? Нет, Елена Набокова пишет, пусть человек рассказывает про бомжей.
Ну хорошо, да, кратко. Значит, суть проблем в том, что между российскими бомжами и бомжами в тех же Соединенных Штатах принципиальная разница. У нас действительно деклассирование зачастую происходило в том числе и криминальным способом, и есть люди, которые склонны к этому. В Соединенных Штатах появление большого количества бомжей связано с тем, что была очень лет 20 назад изменена социальная и страховая система организации медицинской помощи. И большое количество бомжей на улице оказались выпущены из, по сути дела, психиатрических лечебниц. Ну, знаете, есть диагнозы, которые не препятствуют, в общем-то, в принципе, социализации. Но если вот вы когда-нибудь бывали в психиатрических там, больницах или там бываете, например, просто получаете справку, то зачастую, например, нянечки, которые выдают вам пальто, там видно, что у человека есть отклонения, но они не препятствуют социализации. В Соединенных Штатах произошло очень, там, вот лет 20-30 назад изменение социальной программы, и поэтому количество бомжей там очень сильно галопирующе выросло. И сейчас вот тот, Юрий, а тот пример, когда вы говорили, что отобрано 40 бомжей, они стараются их вернуть
в... Не вернуть, там молодые люди от 18 до 24, это точно совсем молодые, которые
да,
не испорчены.
Не испорчены, но их пытаются вернуть как раз в в социальное русло, потому что зачастую за рубежом... Вы бомжи – это социальный выбор, то есть это не травма, как правило, а именно социальный выбор. То есть я, например, я не общаюсь с этим обществом и веду себя таким асоциальным, но обществу это не просто неприятно, это действительно для него угроза, потому что угроза не криминального толка, а в том, что разрушается сама логика, ткань гражданского общества.
Хорошо, по поводу разницы при раздаче денег. В той или иной форме или в тех или иных объемах, как определить между инфляцией и гиперинфляцией, куда можно соскочить? Помните, об этом говорил наш слушатель Максим Тищенко?
Ну, смотрите, то есть, да, как бы, я как раз, ну, еще раз повторю, что я против раздачи денег, то есть, да, как бы, я как раз-то
за то, но вы все равно говорите о том, что нужно.
Нужно, и вот как понять? Но только... Есть разные механизмы, инструменты, то есть, да, я еще раз говорю, давайте, как бы, ну, в первую очередь обеспечим, то есть, да, как бы закроем вот эту нашу, то есть, да, составляющую безработицы, то есть, да, максимально, то есть, ее снизим, обеспечим достойными, действительно достойными зарплатами, и тогда, соответственно, то есть, направим в те, то есть, ну, грубо говоря, пусть, как бы, бизнес тоже на себя берет какую-то социальную ответственность, направим в те, то есть, отрасли и тем конкретно компаниям, которые на себя эту соцответственность возьмут, направим им деньги, вот как один из примеров, то есть,
хорошо,
направление денег.
Это Максим Тищенко, Дмитрий Потапенко. Тут вот это, судя по всему, больше всего споров и вызывает. Вот Виталий пишет, надо просто более целенаправленно. Вот все-таки против того, о чем говорите вы. Если у человека больше 2 миллионов налицо, зачем ему эти вертолетные деньги? Зачем Васе, бизнесмену на Майбахе, 50 тысяч? Для него это не деньги. Значит, нужен справедливый подход. Тем нужнее.
Значит, смотрите, здесь есть, Виталий, есть одна большая проблема. Я с вами мог бы согласиться только при одном условии. Если бы администрирование вот этого вычленения Васи на Майбахе от общей массы не стоило колоссальных денег. Вы просто забываете о бизнес-процессе вот этого вычленения. Он действительно достаточно сложный, потому что Вася на Майбахе или там любой из наших олигархов, если вы случайно вдруг не ставите...
Он безработный.
Да, он либо безработный, он отсутствует в Игрюле как класс.
То есть легче дать ему денег, чем высчитать, что ему давать денег не надо.
Абсолютно верно, потому что вот их не так много окажется, как вам покажется странным.
Лучше червонцам пожертвовать. К чему, с вашей точки зрения, привела бы раздача денег населению? Эльвира Набиуллина в интервью КПРУ говорит, печатание и раздача всем денег не приведет к росту экономики, а только разгонит инфляцию. Мы спрашиваем вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», что вы думаете, к росту экономики это приведет? Первый вариант, второй вариант, к разгону инфляции. Третий вариант, не хочу об этом думать, это вопрос для специалистов. Голосование продолжается еще 15 минут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, однозначно, инфляция разгонится. Меня больше, скажем, не нравится то, что у нас многие пенсионеры получают маленькую пенсию. Вот им, я думаю, надо помочь. И люди, которые все-таки работают, я думаю, они могут каким-то образом себя прокормить. И меня не понимаю, что как может быть зарплата такая маленькая у людей, на которую нельзя прожить. Вот каким образом организовано предприятие так, что человек на зарплату не может нормально существовать?
Но, может быть, предприятие не могло бы функционировать. Хорошо, давайте сначала про пенсии. Вот это не первый из наших слушателей писали нам и через Телеграм, и через СМС-портал. Вот пенсионерам надо денег дать. И этого достаточно.
Ну, почему нет? То есть это социально незащищенные, то есть слои населения, то есть, в принципе.
Но да. Это же тоже будет разгонять.
Ну да, будет разгонять. Но смотрите, то есть, еще раз, то есть, да, давайте, как бы, ну, возьмем опять сначала. Дмитрий правильно сказал, то есть, да, как бы это вот натяжение будет. Ну, то есть, прямо чтобы гипер какую-то мы получили инфляцию, то есть, да, как бы этого не будет. То есть, да. Ну, смотрите, что такое, значит, там, ну, грубо говоря, получим мы там, ну, плюс один там процент, то есть, да, как бы, ну, это и для нашей экономики, и для страны, то есть, это, ну, практически пройдет незаметным. То есть, да. Опять же, давайте не путать ту инфляцию, что есть на бумаге, и ту инфляцию, что мы видим в магазинах, то есть, да, это две немножко другие составляющие, то есть, да, та инфляция, которую мы видим, ну, которую декларирует у нас государство, это для него, то есть, да, это инфляция, которую оно для себя, то есть, да, скажем так, рассчитывает.
Нет, и ну, который для как себя... Ну, говорят, средняя температура по больнице.
Ну, да, то есть, да, как бы половина больницы умерла, половина выписалась, то есть, да.
Рост цены на стройматериал 300%.
Да, 300... Кстати, об этом тоже наши слушатели пишут.
Продуктов тоже, поэтому, опять же, то есть, там уже разгонять некуда, там нужно, на самом деле, уже принимать некие, то есть, административные решения, то есть, да, ну, на высоком достаточно уровне, для того, чтобы действительно уже каким-то образом ограничивать, то есть, вот этот вот гиперрост цен, который происходит, то есть, это не только
в стройке. И без пенсионеров.
И без пенсионеров, то есть, да.
Хорошо, Дмитрий Потапенко, а вы скажите по поводу зарплат, что такие маленькие зарплаты людям платят?
Значит, основная проблема заключается в том, что зарплата, ФОД в конечной стоимости продукта или товара практически начинает исчезать. У нас так уж получилось, что количество, ну, вот самый простой пример, водка и бензин. И в водке, в бензине, в одном случае водки нет, а во втором случае бензина. И там акцизы и поборы. У нас там водки за 300 рублей, 28 рублей водки, а все остальное, естественно, там про зарплату вообще речи не идет. Если мы хотим, а это нормально, чтобы доход, надо говорить не про зарплату, а доход нашего гражданина рос, то очень хотелось бы то, что мы называем ошибочно государством, как-то немножко поумерило свой аппетит.
То есть зарплата может быть увеличена в цене товара?
Да,
только за счет государства.
Того, что мы называем ошибочно. Потому что Максим очень верно сказал, у нас чиновники, как-то, знаете, они прямо как это, горшочек вари или не вари. Они варятся и варятся, их все время количество ведомств увеличивается. И да.
Это не только у нас.
Ну, у нас мы занимаем, по-моему, то ли четвертую строчку занимаем, то ли третью строчку.
Но в любом случае это такой мировой процесс.
Вот просто все страны, которые более-менее как называются...
Просто у нас более успешный.
Наши чиновники настолько успешны, что я думаю, что они, если дело были, у нас была бы Сорбонна по воспитанию чиновников, я думаю, что Ель и Лига
Плюща... Там была бы очередь.
Да, Лига Плюща просто нервно, просто бы закурила по стороне.
7373948, телефон прямого эфира. Так, не все получается. 7373948. Все, я победил телефонную машину. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Рафаэль, Москва.
Да.
Знаете, такой вопрос, вот элементарный. А вот мы в Китае поставляем нефть. обратно закупаем переработанную продукцию, ну, например, ткани для одежды. Почему нам нельзя деньги инвестировать в создание таких производств там, на том же Урале, а потом это экспортировать в Европу?
Подождите, а мы инвестируем в каком качестве? Государство заводит такие фабрики?
Нет, государство дает длинные деньги для частному бизнесу, создает среду, в которой это развивается и не трогает бизнес, не кошмарит, не уничтожает и не изымает его. Потому что я вот просто маленький пример. Вот смотрите, мы отдали нефть, они ее переработали, мы получили ткань. Ткань $3 килограмм сюда доставить. Мы просто на одной разнице логистики с Китаем можем зарабатывать баснословные деньги, экспортируя это в Европу.
Ну, я просто... Не очень понятно, скажу, почему мы китайцы же тоже будут экспортировать. Как бы то ни было, Максим Тищенко, ну вот пусть государство длинные деньги раздает.
Ну, почему бы нет?
Смотрите, нет, ну что-то же мешает.
Ну, мешает, но, скорее всего, мешает некое нежелание, то есть, да, вот действительно заниматься экономикой, то есть, да, не ради слов, а ради экономики, потому что, то есть, все...
Ну, может быть, нет уверенности в этих сроках?
Да я бы сказал так, скорее всего, нет специалистов, то есть, которые могли бы, то есть, да, грамотно сформировать концепцию, то есть, да, развития государственного управления, то есть, в том числе. Потому что мы все говорим как бы очень громкие слова, особенно наши чиновники любят очень красиво об этом заявлять, но от слов до дела, то есть, да, там, скажем так, все тихо и умерло, называется. То есть, да, сколько говорили, то есть, да, как был на самом деле китайский вот этот вот рывок произведен, то есть, да, они начали с чего? Они начали с инфраструктурных проектов, то есть, да, как бы, ну, то есть, строить дороги, мосты, соответственно, и пришли, ну,
вот
в промышленность,
заводы, моря, происходит.
Пароходы. Ну, смотрите, такими темпами мы будем Китай догонять, то есть, да, то есть,
так
еще...
Так мы меньше еще, Китая
еще,
намного.
Еще столько же лет, сколько Китай существует. То есть это несколько тысяч лет.
Хорошо, Максим Тищенко, Дмитрий Потапенко, тоже думаете, что несколько тысяч лет?
У нас основная проблема – это отсутствие, ну, то есть у нас мы отсталые в области технологий.
И китайцы были в начале процесса?
Нет, китайцы, простите, ну вот поскольку у меня офис в Китае 14 лет, я могу сказать, что там есть, я выделил для себя с внешнего, как это, гайджина, два тезиса. Все воруй или все копируй. И все на экспорт. Вот эти два фундаментальных посыла, которые были. И вот почему Рафаэль задал вопрос, очень правильный вопрос. Дело все в том, что если начать вкладывать в переработку, а это правильно, потому что, чтобы экономику развивать, нужно брать то, в чем мы специалисты. Мы в нефтегазе специалисты. Нужно вот как улиточка, знаете, обматываться. Нельзя сразу произвести iPhone. Его и не надо производить. Нужно сначала сделать глубокую переработку того, что мы имеем. Но вот если я начну строить такой заводик, то вдруг ни с того ни с сего то, что мы ошибочно называем государство, и те там... 6 миллионов актов, о которых говорит там Счетная палата, или 2 миллиона документов, о которых говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, и тот сон чиновников, они что же будут делать? Вы представляете, какая трагедия?
Они будут считать все то, что вы наделаете.
Зачем они нам, вот, собственно говоря, считать? Мы посчитать без них не умеем.
А потому что вы же будете пытаться обмануть государство.
А мы будем пытаться обмануть ровно до тех пор, пока будет у нас монополия. А как только у нас возникает такая штука, страшная штука, конкуренция, то вдруг окажется, что, например...
Она у нас где-то хотя бы возникала?
Не возникала, мы в родоплеменных отношениях. Например, для того, чтобы выиграть Олимпиаду, не нужно Министерство спорта, потому что за рубежом его нету. Оказывается, за рубежом...
Не везде.
Нигде его в приличных странах нету.
А, вот...
Да, в Роспотребнадзор тоже оказывается такая функция, которая тоже не нужна. И страшно сказать, Центробанк, о котором мы сейчас обсуждаем, что это оказывается штука нафиг не упирающаяся.
Не везде.
В приличных государствах она не нужна.
Вот опять же, понимаете, у вас получается, что вот те государства, в которых так, приличные, те государства, они что, существуют и работают?
Существуют, только, к сожалению, вот Эллен, вот за последние, вот я живу шестой десяток. К сожалению, у нас вот про малый и средний бизнес, из малого среднего в крупняк никто не перешел. У нас весь список, условно говоря, крупных компаний, это 100 там человек, это сырьевики. За то время, пока я поступил в институт, пока был развал Союза, пока он изменился, новая Россия, пришел новый президент, а за новым новый президент пришел и будет новейший президент, за это время, простите, Элон Маск где? Товарищ Дуров, почему он не в России?
7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Николай.
Прошу.
Пусть меня эксперты поправят, если я не прав. Смотрите, одни говорят, если раздать деньги по 100 тысяч, это разгонит инфляцию. Я связан с торговлей. Металл, дерево, пластик, резина, все подорожало за год на 150% в среднем. Народ все это покупает. такое ощущение, что государство изымает деньги у населения просто. Но этому будет предел.
Но население же выдает эти деньги, значит, оно у них есть. Но народ это покупает. Значит, есть. Зачем раздавать?
Не-не-не, минуточку, вопрос объема, потому что при этом...
Это Дмитрий Потапенко.
Да, при этом, при всем, знаете, грубо говоря, извините, в концентрационном лагере тоже есть спрос на воду.
Да что же у вас все аналогии?
Нет, аналогии, понимаете, я стараюсь экстраполировать, как бы до точки ноль довести. Вот исходить из этого вот фокуса наблюдателя, что вы знаете, вот я периодически это слышу, вы знаете, а народ-то у нас неплохо живет, около пятиэтажек, крузаки стоят.
Ну, в общем, да.
Это не показатель, простите. Это совершенно, это как раз и говорит о показатель о нищете. Потому что если вы приедете в ту же самую не очень нравящуюся нам Америку, то там крузаком не выеживаются. Причина очень простая, потому что логика...
Давайте все-таки использовать слово «хвастаются».
Хвастаются, хорошо.
Спасибо.
Отлично. Хотя выеживаться, еж. Отлично, нет проблем, уговорили. Так вот, потому что, опять-таки, логика потребления другая. А у нас, у него обшарпанная в пятиэтажка двушка... И крузак бэушный, но потому что у него это лишённое наследство человек, который вот на последнее покупает, и от того, что сейчас люди что-то строят еще, это приведет к такому коллапсу девелоперов среднего звена и разорению и производителей, и строительных бригад, и этого не...
Подожди, опять же, не делают плохо. Начинают делать опять плохо.
Не-не-не, Юрий, я в самом начале, когда мы только вступали в нашу дискуссию, я сказал, что важны не только что делаются, но и как? Методы, и каким образом. Потому что без слияния вот этих двух вещей и считать, что давайте мы там раздадим или не будем раздавать, и то, и другое плохо.
Хорошо, это Дмитрий Потапенко. Максим Тищенко, возвращаясь, все дорожает, но это все равно раскупают.
Деньги есть. Но это рано или поздно кончится.
Ну, а тогда для чего это?
Ну, смотрите, то есть, ну, для чего это? То есть, это, наверное, вопрос, как бы, ну...
Ну, у вас есть какое-то объяснение?
Нет, смотрите, то есть, да, как бы то, что, как бы, ну, безумный рост цен, то есть, да, в определенных, скажем так, отраслях, то есть, да, ну, это, конечно, очень плохо, то есть, да. И к чему это приведет? Да это приведет к тому, что, то есть, многие, на самом деле, да и так уже многие отказались, там, от мысли, там, о строительстве, там, о загородном доме или еще о чем-то, да, потому что, то есть, ну, и там и цены выросли на стройматериал, и само строительство, то есть, подорожало значительно, то есть, да, поэтому люди просто перенаправляют свои финансовые потоки. То есть, да, то есть, ну, действительно, на ежедневное потребление, то есть, да, ну, вот, и Дмитрий правильно сказал, что не нужно думать, что если там есть там у кого-то там хорошая, там, допустим, там, хорошая машина, там, и там двушка в хрущевке, пятиэтажки, то есть, да, что это значит сразу, то есть, человеку, то есть, ну, как вот мы говорили, там, да, давайте, может, его вышлем, он же богатый, то есть, да, у него же есть деньги на крузак, а вот я там езжу, условно говоря, там на ладе, то есть, да, например, мне давайте, а ему не давайте.
Так те, которые на ладах, они с 12-м айфоном зато ездят.
Ну,
и
тоже,
об этом наши слушатели тоже пишут.
Да. Вот. На самом деле, я на самом деле хотел сказать еще немножко другое, что здесь, смотрите, то есть, да, как бы, опять же, если мы поговорим, вот Дмитрий на самом деле правильно говорил, вот, казалось бы, что там такое, 2-3 тысячи там с минималки, то есть, да, а давайте теперь, то есть, как бы Дмитрий эту тему тоже затрагивал, давайте теперь посмотрим, сколько у нас действительно в тех, как бы, государственных продуктах, сколько там сидит реально, то есть, да, вот акцизы, все остальное, а теперь давайте посмотрим в другие сферы, то есть, да, сколько у нас работодатель платит государству, за человека, который, то есть, у него работает, то есть, да, это все там фото, то есть, да, платежи, и плюс еще государственные...
Сколько государственных акцизов в рабочей силе?
Очень много. У нас самые высокие, одни из самых высоких налогов на труд. Самые высокие, да, можно сказать, потому что надо считать, вот разговоры про 13%, я вот прямо, у меня начинает потряхивать.
Но некоторые же, говорят, посчитали, и там чуть меньше 50 получается, в некоторых странах даже больше, это общая нагрузка.
Это,
да, не 13.
Да, не 13, но по полтинник это уже запредельно. Мы развивающаяся страна, нас надо
сразу... Вот Рафаэль пишет как раз, 48.
Надо уменьшать, на самом деле, налоги, то есть, в том числе заработные платы, то есть, да, нужно действительно уже давно нужно, это все там декларируется, но все очень как бы медленно делается. Нужно действительно переходить к прогрессивной шкале, то есть взимания налогов, то есть, да, как бы с богатых, ну, так же, как в других странах, с богатых брать больше, с бедных брать меньше, то есть, да, ну, и все равно, то есть, я не говорю о том, что нужно налоги повышать, нужно перераспределять, то есть, да.
Это мы поняли. 7373948, последние две минуты программы, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получилось, ладно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, Алекс Рекс. Это, видимо, то, о чем вы, Максим, говорили. Налоги на зарплату надо переводить на конечного получателя дохода. А что, это что-то изменит?
Это означает, что он имеет в виду, что ну, плательщикам сейчас основная засада
заключается... Работодатель.
Да. Да. То есть никто не видит своих налогов, рассуждая про 13, 40, неважно, это бессмысленность, бессмыслица полная, потому что человек не видит своих налогов, он никогда не платил налоги, это, ну, там, вот за исключением каких-то точечных за машины.
Ну, в этой логике тогда и цену водки надо показывать с акцизами отдельными.
Вы знаете, я когда я первый раз
приехал... А было бы неплохо, на самом деле.
Да, я первый раз, когда приехал в Америку...
Бензин.
Очень-очень-очень давно. Меня очень сильно бесило, реально вот бесило, как, наверное, советского гражданина. А что это?
Последняя минута программы.
Да, почему там сначала цена одна, а на кассе другая? Да. А потом я понял, что в этом есть фундаментальный принцип. Ты четко знаешь, сколько ты платишь магазину,
и сколько ты платишь
федералам и всем остальным.
Мы задали вопрос нашей аудитории, напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте... К чему, с вашей точки зрения, прибила бы раздача денег населению? К росту экономики, к разгону инфляции? И пусть это специалисты решают, мне неинтересно. Какой самый популярный ответ, Дмитрий Потапенко?
Рост инфляции.
Разгону инфляции?
Да.
Максим Тищенко?
К разгону инфляции.
38% считают, что раздача денег населению привела бы к росту экономики. 37% считают, что это привело бы к разгону инфляции. И 25% предпочитают, чтобы этот вопрос решали специалисты.
Круто.
Это результаты голосования. Дмитрий Потапенко, Максим Тищенко. Программа «Своя правда». Спасибо.